«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Не двигается.
Здравствуйте, здравствуйте. Работает для вас радио «Спутник» и Геннадий Онищенко. Сейчас в студии академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования. У нас утренняя гимнастика, профилактика. Сегодня с утра, Геннадий Григорьевич, что-то делаю гимнастику сегодня с утра, или день гимнастику, зарядку. Что-то как хрустнет. Аккуратно надо гимнастику делать. Надо где-то, может, научиться. Где смотреть, как правильно делать?
Смотри, вот какой вы делаете. Вы
ну, специально... там потянулся. Ну, как с утра-то? Надо же что-то делать.
Ну, неправильно.
Что как хрустнет.
Надо, я вот, например, с утра делаю гимнастику шаолинских монахов.
О, я тоже хочу.
Так, пожалуйста.
Научите меня.
Вот, и действительно, ну, для этого не сразу соскочил и начал. Надо как-то вот размяться, там, разогреть.
Не, а сколько времени вы тратите на это?
Не, у меня там еще дополнение есть. Ну, у меня это 1:20 уходит.
Ну, 1:20 на утреннюю гимнастику, это много.
Не, ну...
При современном темпе жизни.
Если рассматривать жизнь в совокупности, то этого мало.
Да.
Потому что после этого я обездвижен. Мы сейчас с вами час просидим. Потом я отойду на 300 метров, снова сяду, еще 40 минут буду сидеть. Потом с утра надо...
Подвигаться,
зарядиться.
Шаолинских монахов, друзья мои. Это что-то такое, это что-то
нет, сама гимнастика шаолинских монахов и всего 7 упражнений.
7?
Да.
1:20?
Нет. Я же говорю, у меня еще кроме нее есть свое дополнение. Неудовлетворен объемом нагрузки шаолинских монахов. Да. Она очень своеобразная. Это, в общем-то, гимнастика, она делается, каждое упражнение делается 21 раз. Принцип этой гимнастики построен на задержке дыхания. Вот. Но, в принципе, это очень интересное. Базируешься на глубоком знании нормальной физиологии человека. Так что рекомендую.
А это что-то сложное. Давайте теперь поговорим о еще более, может, менее сложном. Я не знаю, что сложнее. В Министерстве образования и науки говорят об изменении системы образования. Ну, об изменении системы образования. Геннадий Григорьевич, я слышу об изменении системы образования всю свою жизнь. Как надо нам поменять систему образования?
Нам надо с вами просто вспомнить великий, могучий русский язык. Мы не изменяем систему образования, мы ее совершенствуем. Мы ее адаптируем к тем требованиям, которые сегодня есть. Вот как надо расценивать. Да, был у нас советский принцип. Потом мы вдруг заботились необходимостью перейти на Болонскую систему. Ну, в определенный смысл в этом был. Это дает подвижность, это дает право студенту, допустим, получать образование у нас, потом уехать в Европу там учиться и так далее. Ну, сейчас мы вроде его отбросили, хотя для нас, для медицины это не подходило. И я помню, я уже об этом говорил, мне удалось отстоять, что все наши медицинские основные специальности остались как специалитеты. То есть я поступил, я 60 лет отучился, и мне дали диплом врача. Mm-hmm. Когда мы бакалавры и магистры, мы должны были примерно 3 года поучиться, первые, да, потом, значит, прерваться или потом продолжить свое образование. Но это как бы 2 этапа. Для нас, медиков, это не подходило. С этим Министерство образования и науки того разлива, который был в начале, в первом десятилетии этого 21 века, согласилось, и мы остались специалитетами. А вот инженерные профессии, ну и у нас в медицине там, ну, допустим, экономика здравоохранения, у них там и магистратура, и бакалавриат есть, вот. Поэтому, ну, сейчас приняли, мы вышли из этой системы, вот, но мы-то должны сейчас думать об удовлетворении потребностей бизнеса крупного, ну, государства в том числе, если, допустим, медики слава богу, у нас подавляющее большинство медицинских работников работают в государственных учреждениях. Хотя система частного здравоохранения сейчас очень бурно развивается у нас. Вот. Это тоже имеет место быть. Но экономику-то движут не социальные группы. Социальные министерства, они только лишь обеспечивают благополучие общества, которое живет в нашей стране. А экономику-то это промышленность, да? Переработка, добывающая промышленность, энергетика. И вот сегодня, ну, условно говоря, вся тяжелая промышленность у нас в частных руках. У нас же нет государственных металлургических заводов, да? Тот же Череповец – это металл, это прокат, это частный. И, конечно же, для того, чтобы наши дети, которые поступают, и они, слава богу, сегодня как раз тот день, сегодня 4 числа, должны быть вывешены все
списки,
поступивших. Да. Ну, если мы когда читали список, то я уже окончательно поступал. А сейчас можно его еще подкорректировать.
До 9 вроде, не?
До 9, потому что я подал в 3 института, из 3 в 2 меня зачислили, и я выбираю. Вот я вчера одному папе объяснял. Он говорит, куда дочке пойти? В Ранхикс или в Плехановку? Mm-hmm. Она и туда поступит.
Так. И что? И каким его пользу? Что вы ему посоветовали?
Я ему сказал, пусть она идет в Плехановку.
А как вы для себя выбираете это?
Ну, во-первых, это более солидное учреждение. Uh-huh. Оно имеет гораздо большую историю, нежели Ранхикс.
То есть смотрите на сам вуз?
На сам вуз.
В первую очередь, да?
На сам вуз, на качество подготовки, на наличие там, ну, традиций, допустим, таких, которые вот в данной специальности, которые... Uh-huh. Вот.
То есть вот на что надо ориентироваться? То есть как сейчас понять?
Да.
Смотреть в первую очередь на вуз.
Ну да, если я хочу получить образование, не просто отбыть номер, uh-huh. потом повесить диплом на стенку и заниматься чем-то другим, что, к сожалению, сейчас происходит. Вот сейчас вот я натолкнулся на один такой... Вот дети Донбасса, ЛНР, они не займут наши места. Ну, во-первых, я так скажу, я 5 лет занимался тем, предыдущее, что мы в нашем Рособорнадзоре регистрировали вузы Донецка еще с 2014 года.
Угу.
И Донецкий медицинский институт, например, более 5 лет уже выдает дипломы российские. Понимаете? Потому что, ну так он, что его? Вот он дает не украинский же диплом, он давал, допустим, диплом ДНР. Ну что такое ДНР? Мы вот только в этом году, в феврале, признали, а до этого это было что? Да, он с этим дипломом пойдет. А так у него был российский диплом, потому что вуз аккредитован в системе российского образования. Из 19 донецких вузов, 16 уже не первый год выдают российские дипломы. Поэтому я это к чему говорю, что ничьи места они не займут. Они также получают квоту на набор бюджетный. Ну и, естественно, есть и платные места. Бюджетные места – это те, которые дети учатся за счет государства. Да? Они берут, подписывают договор с работодателем будущим, с вузом и с самим студентом. Он, закончив этот вуз, пойдет работать вот того, кто его заказал. Ну, условно говоря.
Кому этот сотрудник нужен будет? Ну, а Геннадий Григорьевич, объясните мне, я на самом деле не очень понимаю, что такое Минобрнауки хочет сократить обучение в магистратуре. Вот объясните мне, пожалуйста, потому что, ну, одни говорят, что надо, наоборот, вообще-то подольше учиться. Ну,
нет, надо посмотреть, что они хотят сократить. Если они первые,
инженеров и IT они,
по-моему. Если они первый этап увеличат, не 3 будет, а 4 года, ага. А на магистратуру останется там 2 года, это одно дело. Потому что действительно, вы правильно говорите, объем знаний я должен получить. И базовых, фундаментальных знаний в тех же IT, да, и с конкретной специализацией, по которой я буду работать.
Это вот уже магистратура как раз.
Ну да. Угу. Потому что вот все говорят врачи. Врачей у нас где-то порядка 97 специализаций.
Угу.
Урологи, онкологи, офтальмологи.
А даже нет смысла перечислять.
Да, это да, как да, бы, да, да, да.
Очень
каждый,
много, конечно.
И каждый... Но у нас эта специализация начинается на постдипломном этапе. Понимаете?
Постдипломный.
Постдипломный. Mm-hmm. Я получил диплом врача, и затем я уже специализируюсь. Я получаю направление, специализируюсь, ординатура, аспирантура. Вот сейчас у нас аспирантуру, например, сделали, когда вот это мы на бакалавриат переходили, как третий этап образования.
Mm-hmm. Правильно сделали?
Ну, я не... Мне вот с моей позиции это неверно. Почему? Потому что я оставался в аспирантуре для того, чтобы защитить кандидатскую. А раз это третий этап образования, значит, я должен ходить на лекции, должен ходить на занятия, должен сдавать зачеты, поскольку я... Вот. И это в большинстве случаев заканчивается тем, в подавляющем большинстве, это очень важный вопрос, и он обсуждался и на Совете по науке и образованию, который возглавляет президент нашей страны, что процент выхода из аспирантуры уже готовых, защищенных аспирантов, аспирантура, я, значит, через 3 года должен защитить кандидатскую. Угу. Ну, кто-то наиболее одаренный, могли и докторские, но это единицы были. Ну, это действительно бывает, и нигде запрета нет. А сегодня он получает диплом об окончании аспирантуры. Он такой же красивый, как и диплом об окончании вуза. И на этом все заканчивается, потому что...
То есть не защищает кандидатскую?
Большинство не ага. защищает, то есть не успевает. И в этом плане, конечно, нужно очень много думать. А что касается ординатуры... Тут это он просто уже специализируется в отдельной области. Вот он закончил там лечебный факультет или педиатрический. Он специализируется в области педиатра-хирурга, там, допустим, или терапевта, или аллерголога. Потому что, опять же, я говорю, специализации, ну, детские специализации, они также повторяют...
Взрослые, да?
Взрослые.
Тоже 97, что ли, получается?
Ну, да? Там родовспоможения нет в детстве, в педиатрии, но тем не менее.
Ага, ага. Да нет, а я к тому, что, ну, в принципе, мы же знаем, что
поэтому
доктора как раз очень долго учатся.
Процесс совершенствования высшего образования перманентный, равно как и процесс общего среднего образования.
Угу.
Тем более, что у нас сегодня в связи с внедрением IT-технологий многие профессии, вот было несколько лет назад, модно говорить, вот большинство из тех, кто поступает на, допустим, в какой-то вуз технический, он, когда он закончит, уже этой профессии не будет. Не, ну многие такие профессии уходят.
Ну, а образование-то останется, ну и что, что-нибудь?
Общее образование остается, ну. Инженерное образование останется. Если мы хотим развивать экономику, нам нужны инженеры. Также
врачи тоже нужны, я вам хочу сказать.
Это да. Да. Нет, врачи, они всегда нужны.
Вот именно.
Хотя так, была такая идея где-то, причем ее выбросили в солидной врачебной аудитории, что, дескать, ребята, вы не волнуйтесь, в 2050 году профессии врача-хирурга не будет. Все будут делать роботы.
Ой!
Да. Это... Вот вы можете себе представить даже пойти на операцию аппендицита, чтобы вам ее делал робот? Конечно же, нет. Поэтому, ну, это вызвало, чуть ли не освистали там, и на этом все прекратилось. Но тем не менее, ведь этот процесс идет. Многие профессии, они уходят.
А, так это же нормально.
Конечно.
Это же нормально.
Вот я и говорю... Подготовка и на высшем этапе, на профессиональном уровне, и на общем среднем образовании, она постоянно меняющаяся. Это не какая-то зафиксированная величина. И она адекватно должна реагировать на ту изменяющуюся обстановку, которая есть. Вот и все.
Сделаем небольшую паузу, пожалуйста.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Возможности поступить на бюджетную, то он вряд ли найдет деньги.
Да, ну, думаете так? Про учебники расскажите мне, про учебники, потому что в российских школах, говорят, будут учебники, которые созданы по новым образовательным стандартам, и, Геннадий Григорьевич, кто придумывает новые образовательные стандарты, это тоже, как, знаете, бесконечная вот эта история про то, что, а давайте совершенствуйте образование, ну давайте совершенствуйте, бесконечная история такая, а знаете, что-то нам не подходят эти учебники, нужны нам новые стандарты, это тоже
стандарты,
я слышу гадание.
Образовательные стандарты, это реальность.
Так, же, как это и... реальность, а что с учебниками-то вечно
как,
не так?
Ну, допустим,
что
сейчас время... есть такое понятие, как стандарт лечения. И никуда не денешься. Это вот я учился, у нас этого не
вот
было.
Вот вы видите, вас все время на медицинскую тему.
Нет, я и про эту говорю, что есть в каждой профессии, это и СРО, и высшее образование, среднее специальное образование, СРО, есть стандарт, федеральный образовательный стандарт, по которому должны учиться дети с тем, чтобы было единое образование, чтобы Новосибирский технический вуз выпускал таких же инженеров, ну, предположим, металлургов, как и московский. Вот, это уже стало явью, это записано в законах, и эти федеральные образовательные стандарты постоянно совершенствуются. Ну, мы сейчас говорим, вы заговорили о... федеральном образовательном стандарте общего образования.
Да, да, в российских школах.
Тут тоже этот процесс перманентный. Ну, самым ярким примером в этой области, понятно, математика, она более ригидная, потому что математика, она так не меняется под, на, как говорится, на запросы времени. А вот, допустим, одним из очень спорных вопросов, в том числе и по наличию учебников, и по содержанию этих учебников, и по федеральным образовательным стандартам, в последнее время было вопросы с преподаванием истории.
Ой, с историей вообще сложная тема.
Да, вот а как так... же, а ее надо детям знать? Мы должны...
Да, надо знать,
вот,
да.
И вот это вот, понимаете, это уже вопрос идеологии.
Ну, вопрос идеологии. Вот, Геннадий Григорьевич, ну вот объясните мне. В 2022 году в Министерство просвещения России поступило более 1200 учебников. Ну и говорят, что в рамках актуализации федерального перечня принято решение об исключении 900 учебников, срок действия экспертных заключений, в котором превышает 5 лет. Зачем нам 1200 учебников, Геннадий Григорьевич? Мы все учились по одному учебнику.
Понимаете,
истории, нормально все было,
это
я вот не пойму.
Это и не только даже и физики, но больше вот в этой области культуры, гуманитарных наук, там, литература, да, ну. Это же то же самое история, только она, так сказать, интерпретирована несколько в другой интеллектуальной парадигме. Так вот, это действительно очень острый вопрос. Это вопрос, а на чьей стороне наша молодежь? Будет ли она любить свою родину или не будет она ее любить? Понимаете? Поэтому знание истории своей страны, своего государства, своего... дает ответы на многие вопросы и сейчас, в той вот сложной, в том числе и политической обстановке, которая у нас есть. Ну вот давайте вспомним, вот даже тут... нашу публикацию президента Владимира Владимировича, что она была, это было научным трудом его, что он где-то доказывает, что это украинский и русский народ, это один народ, и это правильно. Вот. И если сегодня мы, а для молодежи это очень трудно найти ответы на эти вопросы, понимаете? Даже мы уже, если уходить в политическую...
Давайте поспорим. Ну, потому что, Геннадий Григорьевич, сложно найти ответы на эти вопросы, потому что так ответов вот на эти вопросы нет в учебниках.
Но их надо искать.
Так в учебнике напишите человеку, так, молодому нет, человеку напишите, было вот, вот так.
Если причем, я зачем мог, 1200? Вот правильно, когда у нас был один учебник истории, один учебник географии, один учебник литературы, по всей стране.
Нормально это, потому что страна одна и учебник один.
Но когда мы приняли закон об образовании, а это было в 2012 году, тут было, так сказать, а как же так? Это ж насилие. Вот давайте, есть одна школа литературная понимает вот так, допустим, другая так понимает. Но когда я увидел учебник истории, где о Великой Отечественной войне было написано два абзаца, так? А когда о полете Гагарина, а это уже учебник истории, было написано, что подошел там чуть ли не слесарь, закрутил два болта. Нет, так и был, я читал это. Понимаете?
Их кто-то одобрял? Ну, кто-то же должен был одобрить эти учебники, Геннадий Григорьевич. Понимаете?
Именно так. Кто-то написал, кто-то одобрил, 2-3 эксперта, которые имеют статус эксперта в истории, они ему одобрили это. Понимаете? Здесь вот особенно вот в этих областях история, а в нашей многонациональной стране история очень, я бы сказал, острый предмет. Потому что, возьмем вот даже религию, да? Мы крестились в 988 году, Владимир, в Херсонесе. Потом в Киеве он крестил в 989 году. А вот на прошлой неделе, например, праздновалось 1100 лет принятия мусульманством Татарстаном. Эти были целые... Так вот, как сопоставить эти две истории?
Да просто взять и написать. Мне кажется, что историки это умеют делать. Главное, чтобы было вот таких экспертов, которые, как вы рассказывали, два болта закрутил и улетел.
Даже это не в экспертах дело.
А в ком?
А в тех, кто пишет эти... Ведь надо написать, и пишут осмысленно, ведь это делается, понимаете, когда мы до сих пор с вами не знаем, позавчера этот вот господин-то, который в такой футболочке, как вы сидите, он президент.
Он сидит в футболочке другого цвета, если вы имеете в виду.
Какие-то экзерсисы говорил, что Киевская Русь...
А зачем вы вообще вникаете, что он там говорит?
Как это зачем?
Да зачем?
Нет. Понимаете, если мы не вернем Киев, если мы не вернем Украину, то для судьбы российской государственности это очень сложный вопрос, потому что в 1157 году умер Юрий Долгорукий, который основал Москву, умер в Киеве, его отравили. А его сын Андрей Боголюбский за год до этого ушел и стал уже, когда отец умер, он уже княжил, правил Русью не из Киева, как его отец, а из Владимира. Вот. Если мы этого знать не будем, вернее, мы-то знаем, а не будут знать наши дети, то для них найти ответы, почему мы сегодня ведем вот ту специальную военную операцию на территории Украины, сегодняшней Украины, будет очень трудно понять. Понимаете? И понять корни российской государственности тоже будет очень трудно. Понимаете? Поэтому здесь я думаю, что правильно вы говорите, здесь государство должно занять более жесткую позицию. И такая позиция была у нас с вами в советское время. Вот история страны, да, вот как она развивалась. Ведь, смотрите, когда Екатерина, ведь они же тоже спорили, а кого из Рюриковичей включать? Ведь за всю историю у нас где-то было 50 Рюриковичей и где-то 17 или 18 Романовых. И мы прошли тысячелетнюю дистанцию, как государство российское. Понимаете? 50 Рюриковичей, 18 Романовых. Ну, примерно так. И вот включали, а кого включать, правителя, а кого не включать. И этот даже спор шел, хотя реально ведь было видно, он правил или не правил. Правил, то когда он правил, с какого по какой период. Даже тут были споры. И, например, с подачи Екатерины один из, в общем-то, уже на излете, конечно, был включен, я считаю, что неправильно в состав. Вот. Но, тем не менее, это история.
Кто-кто? Кто включил?
Ну, не буду я говорить.
Ну, вы так знаете. Вообще, история сложный предмет. Это, безусловно, один из самых сложных.
Это не только сложно, это его запутывает специально, и причем под внешним влиянием.
Было бы желание, мы распутаем, Геннадий Григорьевич. Я уверен, что есть силы.
Да, но только не в нашей передаче.
Не в нашей. Мы сейчас...
У нас есть Российская академия наук, Российская академия образования.
Сейчас прервемся, послушаем новости, потом будем дальше.
Я думаю...